Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05. Всем здравствуйте. Меня зовут Александр Капков. Эти ближайшие 25 минут, на самом деле немножко больше, 25 минут, мы сейчас будем разговаривать о очередном, об очередном рекорде, который поставил Федор Конюхов. Он, к сожалению, не смог к нам сегодня приехать, но зато есть гораздо более интересные, хочется сказать, люди. Люди, которые принимали в этом участие, конечно же. Я хочу вам с радостью представить наших гостей. Это Иван Меняйло. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Уже знаком нашим радиослушателям, потому что примерно год назад, наверное, Мы виделись примерно год назад, и это была подготовка к мировому рекорду облета безостановочного на... Я сейчас буду неправильной терминологии говорить, потому что я в воздухе, конечно, не очень сильно разбираюсь. На воздушном шаре, на воздушном, наверное, аэростате, правильно говорить, да? Беспосадочной вокруг Земли.
Вот что-то под... Шаре или аэростате без разницы, это просторечное или более официальное название.
Я секу, видишь? Оказывается, оба знают.
Встречались мы... И по результатам предыдущего нашего с Федором рекордного полета, и в целях обсуждения и подготовки к Федору кругосветного путешествия.
Но сегодня речь пойдет и не об этом. Речь пойдет еще об одном рекорде, о котором Иван вам вскоре расскажет. Я хочу вам представить нашего следующего гостя. Это Александр Усольцев. Саша, здравствуйте.
Добрый день.
Мы знаешь, я такой: здравствуйте. Вроде на ты. Давай на вы. Останемся на вы, хорошо? Вот так будем. Александр — это человек, который помогал Федору на земле. Федор Конюхов использовал большую, достаточную, скажем так, наземную команду, которая ему помогала в совершении этого рекорда. Правильно я все, Саш, говорю?
Да, все верно.
Так, не детали наземной операции чуть позже. Сейчас самое главное, Ваня, я хочу попросить вас рассказать о том, какой же рекорд все-таки совершился вот буквально на днях. Это было 9 февраля в Московской области, я так полагаю, да?
Нет, не в Московской.
У нас в разных областях.
Было большое путешествие по просторам нашей прекрасной родины из Ярославля. В Ярославской области города Рыбинска мы долетели до города Красный Кут. Это у нас
Саратовская
область. Вот. Точно, почти до Казахстана.
Что это за рекорд? Казалось бы, после беспосадочного перелета вокруг Земли, какие еще рекорды можно ставить?
Вокруг Земли можно облететь лишь на специальном шаре комбинированном, в котором много-много гелия, который в основном и несет шар. А мы слетали дольше всех на тепловом шаре. То есть подъемная сила создается теплым воздухом.
То есть это разница технологий именно, я правильно понимаю?
Ну, это разные принципы воздушного судна, создания подъемной силы. То есть это все аэростат, но в нашем случае это тепловой, а в кругосветном путешествии это комбинированный.
В чем главная сложность этого путешествия и этого рекорда? Уж будем говорить так, все-таки это не просто путешествие. Как вы готовились?
Вот, одна из первых и, можно сказать, одной из самых важных сложностей – это подготовка. Подготовка не один день, не неделю, не месяц к любому большому путешествию. Подготовка длительная. Этому полету предшествовало еще два рекордных полета. Сначала мы поставили один российский рекорд, потом еще один мировой.
Это так, в рамках подготовки мы еще там пару рекордов поставили.
Каждый рекорд, каждый полет – это опыт, вклад в копилку нашего опыта, который позволил нам с Федором стать теми людьми, которые слетали дольше всех в мире на тепловом шаре.
Я знаю, что я у вас не спросил. Иван Меняйло. Человек, который сопровождает Федора Конюхова во всех его воздушно-шаровых путешествиях. Правильно я понимаю, да?
Ну, мы как познакомились?
Я просто хочу, чтобы ты объяснил, почему Иван Меняйло и Федор Конюхов постоянно вместе, почему они летают, и вот за что именно отвечаешь ты.
Сначала надо рассказать, как мы познакомились. Да. То есть, когда у Федора родилась идея слетать вокруг Земли, ему нужно было научиться для начала летать на шаре, пройти обучение, получить свидетельство пилота и так далее. Вот, и, собственно, однажды позвонил Оскар, сказал: «Добрый день, это Оскар Конюхов, и мы хотим научиться летать на воздушном шаре». С тех пор наше сотрудничество...
Вы давно летаете? Вы летаете в аэровальсе?
Да, у нас есть клуб «Аэровальс». Больше 10 лет мы занимаемся... Я занимаюсь больше 10 лет, клуб еще больше, там уже 16 лет нам, да? мы занимаемся всем тем, что связано с тепловым воздухоплаванием. Летаем, учим, проводим фестивали, соревнования, рекламные проекты. В общем, все, что можно только выдумать с тепловыми воздушными шарами. И Федор к нам пришел, я был его инструктором. Да, то есть в авиации есть понятие инструктор, человек, который проводит обучение,
да,
курсанта. Так забавно сложилось, что я значительно более молодой человек, чем Федор, стал его...
Значительно менее известный, но мы сейчас исправляем эту ситуацию. Да.
Стал, можно сказать, его крестным отцом в авиации, в воздухоплавании. Вот и так Федор тоже часто на пресс-конференциях шутит, что вот... Это мой учитель.
Вот этот сынок,
да,
это
да.
Мой учитель. Хорошо. Я хотел напомнить нашим слушателям, предыдущий рекорд был какой вот в этой категории?
В этой категории предыдущий рекорд был 50 часов 38 минут, установленный в 97-м году японцами. И мы слетали 55 часов и 10 минут.
5 часов разницы?
Ну да, 10% 5 часов разницы.
Я так полагаю, что это серьезный задел. Если предыдущий рекорд был, извините меня, аж в 97-м году, то 5 часов разницы – это не просто, знаете, на одну минуту побить, а сколько он может продержаться? Достаточно долго.
Достаточно долго, да, возможно. А возможно, мы или еще кто-то в следующем году захотим превысить это достижение.
Такой хитрый взгляд, как будто уже есть план. Хорошо. Иван, спасибо большое. Александр, перехожу к вам. Наземная команда Федора Конюхова. Вот в этом рекорде это что? Человек летит по воздуху.
Да,
зачем кто-то здесь на
Земле? Человек летит по воздуху, но, во-первых, надо его подержать, встретить в конечной точке приземления. Не только аплодисментами. Но плюс к тому, они летят и скидывают баллоны. То есть баллоны, в общем, они и денег стоят, и нехорошо сорить, в общем-то, лететь.
Я смотрю на Ивана, они правильно делают, что они скидывают баллоны?
Мы скидываем баллоны, конечно, нам надо облегчаться. У нас взлетный вес был 5,5 тонн, и нам нужно было облегчаться, облегчаться и облегчаться. Поэтому баллон отработали, выкинули в бездну.
Так, он вам не нужен, вы сорите, а Александр с командой,
да, соответственно... Мы сорим деньгами, баллонами, на наземная
команда. Они дорогие же, правда, да? Они с один баллон, ну, пустой баллон, просто баллон.
У нас были разные баллоны, да, они дорогие. Ну, условно, там от 50 тысяч рублей до 5 тысяч евро. Вот такие были разные баллоны.
Так, прям игра Мария, такой дзинь-дзинь, каждый баллон, который отправлялся. Куда, кстати, отправлялся?
Да, это такая интересная ситуация была. То есть вот, ну, представляете, значит, шар, он летит, ну, более-менее прямо как-то, он резко не поворачивает, а дороги-то, они все идут как-то по рельефу вдоль, да, различного бездорожья, вот, и мы на этих пикапах, соответственно, на Toyota Hilux, мы едем, периодически заезжая в какие-то совершеннейшие перелески, совершенно, я таких населенных пунктов в жизни вообще не слышал, хотя в этих областях во всех бывал,
да.
И, ну, баллоны, конечно, скидываются более-менее где-то, стараются к дороге ближе, чтобы где их можно подобрать. С этими связаны были вообще совершенно удивительнейшие ситуации. То есть, когда сбросили баллон на, например, на учебный центр ФСБ, на территории его.
Вы не нашли, надо такими громкими фразами
изъясняться. Вы не нашли место лучше.
Не, я могу пояснить. Все было несколько банальнее. Да, был этот... Да, по курсу была запретная зона, полигон ФСБ испытательный. Мы получили разрешение на пролет над этим полигоном.
Но сбрасывать разрешение вы ничего не получили.
Ну, мы же не буквально там кидали, нет. Мы раз, там идет дорога, ну, наверное, да, к этому полигону. Мы на дорожке сбросили, не видно же, где там КПП.
Да.
А потом ребята там пишут еще в полете WhatsApp, там смс-ки пишут, что там такое у вас в ФСБ приключились, что вы там начали на них бросать, куда вас вызывают там уже.
А вы как раз подбирали около полигона.
Нет, это на территории полигона.
Мы приезжаем
к проходной, и нам говорят, вроде как бы и нет. И мы ждем почти 2 часа ждали, то есть пока они там что-то решат. И в результате позвонил туда мэр Рыбинска, а он как-то кого-то там знал очень хорошо.
Есть такой.
И вылетает на всех парах солдатики, внесут эти баллоны, там все, как бы сами все нашли, вот нате вам,
пожалуйста. То есть еще и несколько баллонов.
Да, мы сразу 2.
Самый удачный сброс. Саш, почему Hilux? Если я правильно помню, то Hilux вообще официальный помощник Федора Конюхова уже на протяжении нескольких лет. Предыдущий рекорд тоже был при поддержке Hilux сделан. Он был и в Австралии, когда был мировой рекорд облета земного шара. И сейчас точно так же, да?
Да, совершенно верно. Компания Toyota оказывает глобальную поддержку экспедиционному штабу Федора Конюхова, где бы Федор не решил сделать какой-то проект.
Да.
Ну, он, по земле едет Toyota за ним.
Он и таскает шары, и все оборудование постоянно, когда я вижу какие-то отчеты, всегда.
Да,
все
и оборудование, самое главное, наземную команду довозит, потом пилотов обратно тоже довозит живыми и здоровыми.
Так, Саш, ну тогда мне, давай, вот сколько баллонов вы не подобрали? Сколько баллонов Hilux не смог подобрать? Вот так вот я...
Ну, вопрос с баллонами там больше даже о том, что не везде можно было подъехать, просто чисто физически даже подойти в ней возможно было. Там, например, да, летели над Мещерой во Владимирской области, мы буквально стояли в районе Гуся Хрустального и ждали даже ночью просто понять, да, что куда они, с какой стороны вот будут вылетать. То есть там...
Иван, ну вы не особенно церемонились. Если есть возможность на дорожку, вы бросали на дорожку, но если нет, сбросили, и там уже эта задача, да, Александра и команды
не подбирать. Не старались. Ну, знаете, есть муромские леса такие.
Так, вот. Сказочные.
Они, да, да, настолько сказочные, что там такое ощущение, что жизни нет. С воздуха смотришь — страшно.
Да. И только Hilux бредет меж елок, освещает путь.
Ну вот мы по этим маленьким дорожкам, там вдоль этого национального парка, собственно, как-то проехали. Но, говорю, там даже на снегоходе не проехать. То есть там просто чаще, плюс там еще ограниченная территория, то есть там просто тупо может лесник сказать, а что вы тут делаете даже пешком? То есть как бы там нельзя, там национальный парк, это вот единственное близкое к Москве, такое дикое место абсолютно.
Сколько времени вы следовали за шаром? Если я правильно понимаю, Александр, вы с самого начала, с самого старта, с самого взлета до конца экспедиции следовали неукоснительно маршруту, следовали за всеми баллонами и до самого конца доехали, правильно?
Ну, это вот, собственно, началось когда? То есть началось в 5 утра мы завели двигатели, и, ну, плюс еще пока стартовал там, то есть это еще несколько часов там, когда к машинам, три Хайлакса просто этот шар держали еще как якоря, да, вот, а потом шар стартовал, ну, и, соответственно, 55 часов все эти машины не глушились, мы ехали периодически меняясь просто, ну, не глушили даже просто потому, что, ну, замерзнуть.
Это же была температура, сколько, вот, когда морозы были, да?
Да, 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 это же весь вся сложность ситуации заключалась в том, что специально было выбрано вот холодное время. И,
специально для чего?
В этом и идея нашего полета, да, рекорд по продолжительности на тепловом шаре можно поставить, когда самые-самые сильные морозы.
Это просто, ну, технологически так устроено.
Это принцип полета, да, шара, да, да. Вот чем холоднее, тем ему легче, тем больше он может взять с собой топливо.
Все, все понятно.
У нас было 25, мы были бы рады, конечно, 30 градусам, но 25 тоже было нормально.
Сколько была примерно высота? Она одинаковая была, высота полета?
Ну, мы летели невысоко, совсем невысоко.
Там температура была существенно ниже, чем на Земле?
Нет.
Нет, несущественно.
Зимой самая холодная температура у Земли.
Да? Только мне посмотрел.
Ну, в приземном слое, если мы говорим, да, понятно, что там подняться на 10 километров и далее там будет холоднее, но если говорить о приземном слое, то нужно у самой-самой земли лететь.
Ничего себе. Так, хорошо.
Ну, вот, а мы, собственно, в этом приземном слое в минус 30 ночами там где-то там по каким-то темным перелескам, по каким-то буеракам пытались выезжать так, чтобы максимально там пересекаться с траекторией шара, еще там, соответственно, было не всегда понятно, то есть останавливались, смотрели, куда вот сейчас вот точно вот полетят, чтобы понять, где лучше там осуществить сброс. Менялись постоянно водители. Вот я там в паре был, то есть, соответственно, кто-то поспал 2 часа, дальше сел.
По сути, безостановочный.
По сути, безостановочный. Но мы останавливались, вот самая долгая у нас остановка была, это вот когда над Мещерой летел шар.
Да.
И, ну, еще у нас была остановка, у нас в Мордовии мы умудрились даже пообедать, то есть присесть
успели
где-то на часика полтора. Вот это прям
ничего не... Слушайте, а куда вы их складывали? Хорошо, мы понимаем, что у пикапа, у Хайлакса есть достаточно вместительный кузов. Но все ли баллоны туда вместили? Сколько всего вы сбросили, Иван?
Мы сбросили больше 60 баллонов.
60 баллонов.
Ну и машина, конечно, была не одна. Нет, вообще, надо представить все это мероприятие. Это такое большое, интересное драйвовое приключение и в воздухе, и на земле. Летит шар, у него 70 баллонов, 5500 литров газа. 5,5 тонн подъемная взлетная масса, около 10 машин Toyota на земле, в этих 10 машинах около 30 человек, штаб, который специально работает, координирует движение автомобилей по земле, трекинговая система, когда можно на сайте в реальном времени посмотреть, где мы, можно туда нам было написать слова поддержки, там пришло более 500 сообщений, и люди там вживую комментировали, интересовались. И вот это такое большое приключение, которое простерлось на 1000 километров от Рыбинска до Казахстана. Нас даже был готов принять Казахстан.
Почему именно Казахстан?
Потому что туда был ветер.
Туда был... это решается уже непосредственно там, наверху? Ну, или как-то просчитать все-таки можно на несколько...
Наш штаб в Москве, который занимался небом, да. Да, разрешением на там, пролет той или иной зоны, они говорят, ну, доподлинно не приведут, что даже через кого-то позвонили президенту Казахстана, и он был не против наш аэростат принять у себя.
Круто. Мне, я правильно понимаю, что в таком случае этот рекорд был бы еще более продолжительный?
Ну, мы лететь, могли там лететь еще дальше, да, ну, Казахстан готов, принять-то был готов, но россияне не очень были готовы нас отпустить.
Хорошо, сколько баллонов в итоге вы собрали, еще раз, возвращаясь к тому, к наземной операции?
Ну, я не могу сейчас сказать, сколько точно их всех собрали, ну, то есть, ну, это...
Ваш экипаж?
Наш экипаж, у нас 4 баллона ехало в кузове, то есть, вот, там, часть, которую собрали вот с этого учебного центра, и сейчас еще там нам погрузили, ну, и плюс догрузили еще там какие-то вещи, потом скидывали тоже там...
У вас не было соревнований? Нет, у вас был наземный штаб, который все координировал.
Нет, там наземный штаб, там все заняты своими делами. Плюс еще надо же поснимать. То есть вот мне отдельно было приятно, что мы там выехали в поля и умудрились снять вот как раз именно сам момент установления рекорда. Вот когда прямо вот над полями летит шар в Саратовской области. И вот я снимаю один кадр, и говорят, вот буквально через несколько минут, вот все, рекорд установлен. Прямо вот над этими полями. Ну, там, конечно, пришлось там серьезно по буеракам поездить, по этим полям заснеженным, потому что там, ну, прям просто колхозное поле заснеженное.
И вы ни разу не застряли? Ты так рассказываешь, как будто все было очень легко.
Очень было на грани, но все-таки Хайлакс, он как бы чем хорош? Там блокировка задняя есть у моста, то есть понижайка, и как бы он хорошо выпрыгивает, то есть, в принципе, нормально. То есть и поле было ровное, то есть там он нормально месил, все проезжали.
И не такое большое количество баллонов, чтобы вас где-то прижать к земле? Такие налегке немного
нет,
оставались.
Так это наоборот, хорошо, задним прижимает, и да. Все, и хорошо.
Не, ну так можно было и провалиться посильнее. Хорошо, какие планы, вы так, Иван, говорили о том, что, может быть, мы еще где-то в тренировочных процессах будем побивать какие-то рекорды. Сейчас какие планы у вас?
Планов много, рекордов, которые можно поставить, которые уже поставлены, которые можно побить. Еще больше у нас... Есть, значит, у Федора его проект — это полет в стратосферу на высоту 25 километров, побить рекорд по высоте. Соответственно, к этому надо готовиться, надо испытывать оборудование, технику, там, комбинезоны, кислородное оборудование и так далее и тому подобное. Потом мы еще не слетали таки через всю Россию на тепловом шаре, тоже хочется это сделать, страна большая, места много.
Поэтому и рекордов много.
Возможностей их установления много, да.
Многие спрашивают, многие интересуются, можно ли баллоном убить человека? Мне кажется, можно, конечно, тяжелый. Если нас с такой скоростью сбросить даже...
Вопрос провокационный, мы смотрели под ноги. В неизвестность мы не кидали. Шансов попасть в человека, в строение на земле не было никаких.
13-й спрашивает, сколько стоит установка подобного рекорда? Такая финансовая составляющая. Ну ладно, баллоны, хорошо, мы будем, наверное, знаете, исходить из того, что вот оборудование у нас, допустим, да, уже есть.
Можно, нет, наоборот, нужно в первую очередь наоборот, оценить нет. оборудование, потому что оценить усилия там, людей по подготовке, их опыт и знания, которые были вложены. Потом, например, я не знаю, конечно, сколько в деньгах вложили партнеры, проекты, которые там тоже нам помогали. А оборудование где-то стоило, сейчас скажу, шар был российского производства, оболочка стоила там 2 миллиона рублей, корзина, горелка там, еще около миллиона, и баллоны суммарно, наверное, 5 миллионов, ну что-то в этом духе.
Почему баллоны самые дорогие, получается?
Много-много металла. Металл дорогой.
Все понятно. Просто, ну, там 60 баллонов, естественно. И если вы хотите эти баллоны не профукать, извините за простое выражение, парочку хайлаксов еще надо будет взять с собой, чтобы они собирали все эти баллоны, правильно?
Ну, там не парочку, там с прицепами все, как бы под загрузкой 60 баллонов.
Я как-то пытаюсь немного сэкономить для 13-го, чтобы ему не 10 там машин собирали, все собирали, ну, хотя бы немножко, чтобы можно было подсобрать. Саш, это был первый раз у вас такой опыт преследования шара с такого... там, целенаправленные задачи, что нужно собирать баллоны, и насколько это было интересно, как это вообще проходило?
Ну, для меня такой был очень интересный опыт. Ну, во-первых, за шаром я первый раз ездил, и для себя я, в принципе, побил, можно сказать, свой личный рекорд нахождения постоянного в машине, то есть, потому что больше суток обычно как-то, ну, все равно куда-то где-то там поспал, как-то вышел, а тут прям едешь, едешь, в машине спишь, в машине ешь, там, остановились быстренько, там, борт откинули, разложили там себе столик, 10 минут, поехали дальше, то есть... просто нон-стоп, то есть это такая вот
тяжело удивительная. Тяжело было?
Ну, нелегко, скажем так, нелегко, то есть особенно там вторые, особенно когда после второй ночи уже, когда все уже тоже такие, уже сложно все это ехать, вот.
Слушайте, мне кажется, какие-то специалисты присоединяются, 09-й спрашивает, баллоны сталь или композит? Это, видимо, уже по составу материала, из которого они сделаны.
Часть баллонов была стальная, часть алюминиевая. Композитные у нас... базово в России не производится. То есть это, чтобы сделать баллоны, которые удовлетворят нашим требованиям, нужно создавать их производство.
А что внутри еще раз? Внутри баллона?
Газ, пропан, бутан.
Газ, пропан, бутан. Это еще заправить надо?
Ну да.
Да, это еще деньги, а вы не сказали об этом?
Нет, ну это...
Или это ерунда это не, уже?
В рамках общего бюджета это вообще недорого.
Это как заправить Hilux с дизельным? Дизелем. Сколько ушло, кстати говоря? Но, на всю дорогу примерно, есть, не считали?
Я сейчас не считал в литрах там, и в рублях. Но,
по то километражу?
Есть, ну, то есть по километражу это получилось около 3000 километров, даже чуть больше,
да.
С расходом где-то 8-9 литров. То есть с учетом того, что мы выезжали там в поля, где-то стояли. То есть вот примерно там до 10 всегда укладывались. Вот, вот дизель в этом смысле, он хороший. У Hilux он такой тяговитый, и как бы так далеко на нем ехать прям отлично.
Есть, хорошо. Еще несколько вопросов. Кстати говоря, я такой несправедливо вопросы задаю, а как их можно задавать? Вопросы читаю, как их можно задавать, так и не сказал. Вы делаете это у нас в Телеграме, говорит МСК Бот. Это очень просто пишется в латинскими буквами в одно слово. Телеграм, говорит МСК Бот. Вы можете записать сообщение на номер +7 925 48 948, так как это вот многие сейчас делали. И можете звонить нам в прямой эфир 7373948. У нас буквально немного времени есть для того, чтобы принимать ваши звонки. Смотрите, у пастора вообще еще интересный вопрос. Такой тонкий, для воздуха. А вот как-то, ну, в туалет сходить, еще что-то, это как это там происходит? Корзина большая?
Корзину мы специально делали. Корзина сама по себе несла внутри 28 баллонов. На баллонах мы сделали столики, одна половинка была это, ну, для некоего отдыха там присесть, и вторая половина была приборным блоком.
Я помню корзину, на которой Федор Конюхов летал вокруг земного шара.
Ну, это капсула, это все же не
это,
корзина.
Это не да. То, да?
Это нет, это у Федора была закрытая, она не герметичная, но с маленьким лючком капсула. У нас была корзина, ну, облегченная относительно традиционной для тепловых шаров плетеной. Это был просто каркас из нержавейки и обтянутый материалом снаружи, чтобы не выпустить.
Ну, то есть как-то все равно быт внутри устроен.
Нет, в итоге мы... Все было на старте волнительно, конечно, столько газа, там еще была не очень простая погода, так, а потом взлетели, часок-другой пролетели, и жизнь, что называется, наладилась.
Как и в любом быте, да?
Да, точно так.
А баллоны бросали с парашютом или просто без всяких устройств?
Нет, снижаясь по максимуму к земле, там,
а зачем?
С 50 метров их брось,
чтобы
не разбить, конечно.
Чтобы не поломать.
Чтобы их проще было баллистику рассчитать. Чтобы ни в кого не кинуть, естественно.
Да, слушайте, было много снега. Не приходилось откапывать? Ну, как бы, я понимаю, как вы получали? Вы получали, Александр, точку какую-то, да, координаты GPS, приезжали туда, но ведь даже с 50 метров можно было и в землю немножко зарыться, про снег-то я уж не говорю.
Нет, ну, мы там визуально, по крайней мере, часто просто даже визуально было видно, куда он падает, ну, примерно там, то есть, и, ну, ночью, конечно, самое сложное ночью было, это там видно, что он куда-то туда упал, но где в этом лесу, а зачастую там по колено, а то и по пояс местами можно провалиться, то есть, ну да. Но там видно, там же как, он когда падает, там как воронка такая снега образуется.
То есть, но удавалось, ну, я так полагаю, все время максимально близко подъехать и на себе не тащить его долго.
Нет, ну да, конечно, то есть скидывали всегда как-то, чтобы либо на снегоходе можно было подъехать, либо пешком там непосредственно у дороги. Плюс они там помечены были многие ленточками светоотражающими, ну и сами по себе блестящие, то есть как-то все-таки видно.
Либо на Hilux прям доехать. Дорогие друзья, спасибо большое, слушайте, у нас совсем совсем не остается времени. Я надеюсь, мы еще в скором времени услышимся в эфире. Я напоминаю, у нас в гостях был Иван Миняйлов. Спасибо большое, Иван.
Вам спасибо.
Александр, я забыл фамилию.
Усольцев.
Усольцев. Александр Усольцев, который прошел весь путь с Федором Конюховым и, конечно же, за рулем Toyota Hilux. Спасибо вам большое. Сейчас новости.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. 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 Все про движение в программе Александра Капкова. Про движение.
Так, друзья, движемся дальше. Давайте уже спускаться с небес на землю. Поговорим о том, что было интересного у нас на этой неделе на дороге и на околодорожных пространствах. Для начинающих водителей подготовили новые правила. Слушайте, новые правила, это было еще в сентябре, если я не ошибаюсь, если вы говорите о сдаче экзаменов. Но если вы говорите о каких-либо новых правилах в ПДД для новых водителей, да, там действительно есть некоторые изменения, но пока, конечно, они только лишь на уровне инициативы. Смотрите, что еще интересного я хотел вам рассказать за эту неделю произошедшего. У нас есть новый регламент работы ГИБДД. Это действительно интересно. И у нас есть еще такие короткие небольшие сообщения. Во-первых, напоминаю, что у нас 8 марта будет парковка бесплатная, а еще 6 марта будет ограничено движение завтра, это в понедельник, из-за подготовки к параду. Утром в понедельник, 6 марта, в центре будет ограничено движение из-за тренировочных мероприятий, связанных с проведением парада. Есть. А как отметили в полиции, движение будет перекрыто утром в течение 2,5 часов. Идет речь о 7 часах. С 7 до 9.30 утром, естественно. Соответственно, будьте, пожалуйста, внимательны. Завтра до 9.30 все-таки это не самое раннее утро, и придется выбирать пути объезда для того, чтобы не встрять в пробки. Я напомню, что у нас несколько изменилось, кстати говоря, с того года движение. У нас теперь военная техника идет не с Ходынки, не вот оттуда, с аэропорта, она идет из Крылатского. Она идет из Крылатского по, если я не ошибаюсь, вот из Мневников стартует, по маршал Жукова, да, вот туда выезжает потом на Хорошовку и туда по Звенигородке и движется в центр. Вот, вот как она будет выезжать. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Есть. Смотрите, давайте тогда о том, что касается регламента сначала поговорим. Наши координаты, напоминаю, хочу, чтобы вы присоединялись. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7925-48-948, это смс-портал. И говорит МСК-бот, это наш телеграм. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете вообще регламенты ГИБДД? Какие регламенты вы знаете? Вот я такой простой вопрос вам хочу задать. Хоть один, хоть какой-нибудь регламент, который четко формулирует, уж простите за тавтологию, регламентирует, да, ну, можно по-разному называть, регулирует работу сотрудников МВД. Там их много, я понимаю, но нас, как водителей, интересуют не все. Нас, как водителей, интересуют только те документы, которые регламентируют работу сотрудников ГИБДД, работу инспекторов, которые работают на дороге. Вот это, вот вы знаете, хоть один, скажите мне, пожалуйста, расскажите, хоть один, хоть какой-нибудь, я не знаю, или хотя бы пункт. Хотя бы какой-то пункт или условие, которое вы точно знаете или где-то далеко слышали. Мне просто интересно понять, насколько серьезно мы с вами не то что... Про правила дорожного движения я очень молчу, да? Правила дорожного движения мы с вами периодически вспоминаем. Кстати говоря, тоже скоро будем вспоминать. 7373-948. Позвоните, расскажите. Хоть один регламент вы знаете, который регулирует работу инспектора ГИБДД? 7373-948. Если да, то какой? Какой хотя бы пункт там, я не знаю, или еще что-то. Может быть, вам приходилось с чем-то сталкиваться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, говорите.
Вы знаете, вот уголовное... Ой, господи, просто гражданское дело.
Так.
С аварией, связанной с ГИБДД, именно сопровождавшей колонну в Москву по Каширскому шоссе.
Так.
У меня был левый поворот, я ехал на легковой машине, левый поворот в сторону центра.
Так.
Горит моя зеленая стрелка. Я знаю прекрасно, что там красный, всем там три светофора.
Так.
И я поворачиваю налево, получаю в бочину от грузовой машины,
так.
которая отстала от колонны,
уже проехала.
Метров на 100 минимум.
Так.
Потом в суде в Чертановском выясняется, что эта сопровождающая машина ГИБДД колонну должна быть не только впереди колонны, но и сзади.
Да.
А у нас получилось так, что колонна головы и колонны может быть в Кремле, а хвост в Подольске. И, плиз, получите в бок.
Ну, так я так полагаю, что вы в этой ситуации все-таки вышли с победой, правильно?
Ну, победа относительная. У меня машину-то разбили, ну, кое-чего.
Но виновником вас не признали. Виновником вас не признали.
Все,
понятно. То есть это вы нам рассказываете о чем? Вот вы с этого момента, вы прочитали регламент, который, допустим, описывает совершенно четко процедуру сопровождения колонны?
Я этот регламент прочитал 100 раз, когда участвовал в этих судах.
Он вам помогает в движении теперь, вот в существовании на дороге?
Да, но теперь я просто боюсь выезжать на перекресток, не убедившись, что там не идет колонна длиною в 100 километров.
Но это у нас и по правилам дорожного движения прописано. Вы должны убедиться в безопасности своего маневра. Хорошо, еще кто-нибудь знает что-то? Вот хотя бы, может быть, название. Вот человек позвонил, сказал, что да, я этот регламент там прочитал и знаю. Я немного, я честно, вот именно регламент, который совершенно точно регулирует проезд колонн, не знаю, возможно, он также указан в 185-м приказе. Ну ладно, давайте, я уж коли рассказал вам о 185-м приказе, то о нем и пойдет речь. 185-й приказ Министерства внутренних дел, это приказ, который наиболее полный, наиболее четко регулирует деятельность сотрудников ГИБДД, как сотрудников полиции. Этот приказ работает от 2009 года. Новость этой недели заключается в том, что этот приказ будет изменен. Ну, это приказ регламент, да, то есть это 185-й приказ, это регламент, об утверждении этого регламента. Он с 1 апреля будет новый. С 1 апреля будет новый регламент для сотрудников ГИБДД. Я прочитал все нововведения, которые касаются... Которые были изменены. Честно вам скажу, вообще там очень много о чем поговорить в этом регламенте. Меня, например, больше всего одно время интересовал такой пункт, как несение патрульной службы. А особенно меня интересовал момент, можно ли прятаться там, в машине инспектора или нет. На фоне того, что в Москве сейчас патрульная машина работает на дороге крайне объективно, знаете, как сказать, крайне цивилизованно. То есть, если вы замечали, сейчас, если патруль стоит на дороге, то он стоит с включенной люстрой, он стоит с какими-то дорожными конусами. То есть, видно, что сотрудники выехали, стоят на дороге, сотрудники работают. Но, например, в Подмосковье или уж совсем в других областях этого, конечно, не наблюдается. И мне было интересно, что это такое. Это, ну, как-то вот обязательно прописанная процедура или это какое-то, ну, как вам сказать, внештатное распоряжение, какое-то устное распоряжение, руководство повелело. То есть это нигде не прописано. К сожалению, как оказалось, это нигде не прописано. По крайней мере, вот в этом регламенте, который касается всех областей. Может быть, ну, я говорю, у московских ГИБДДшников есть свои особенные распоряжения, которые я еще не видел. Но это касается того, что, например, понимаете, если в Москве, да, они стоят так, то в Подмосковье очень часто вижу сотрудников, которые прячутся где-то. Но они встают так, что их не видно. Это достаточно распространенная практика. Как с этим бороться? Ну, честно говоря, можно бороться. И для этого в том же самом 185-м приказе есть некоторые цитаты, которые мне безумно нравятся. Например, умышленное сокрытие тех же самых цветографических схем, люстры и прочих атрибутов сотрудника полиции не допускается. К сожалению, не прописана ответственность, но написано четко, что не допускается. И более того, что мне очень понравилось, там в этом же приказе и в этом же пункте прописано, что... Автомобиль, если находится в прекрасно обозримом для всех участников дорожного движения месте, он способствует предотвращению нарушения правил дорожного движения. А именно на это и работает инспекция. И было бы здорово, чтобы это так и сохранялось. То есть, если теперь вы, грубо говоря, видите человека, инспектора, который, ну, некоторым образом пытается, как вам сказать, скрыть свое наличие здесь на дороге, то можно смело подходить и говорить о том, что, ну, это вот незаконно, это нельзя говорить незаконно. Регламент этого не допускает, потому что именно слово «допускает» написано в регламенте, то есть не допускается. И можно об этом говорить, то, что недопустимо стоять таким образом. Нужно, чтобы было видно и сотрудника полиции, и если это в темное время, чтобы у него был светящийся жезл, и чтобы на нем были светоотражающие элементы одежды. И нужно, чтобы видно было патрульную машину. Да. Это можно. И именно это предотвращает нарушение. А не то, как у нас, знаете, у нас ребята встанут где-нибудь за сугробом у меня около дома и ждут, пока кто-нибудь будет объезжать лежачий полицейский через встречку и через две сплошные. К сожалению, ну, вот так вот происходит работа там где-то в Подмосковье. В Москве меньше. Единственный еще такой принципиальный момент, который я также не отыскал в регламенте, это нужно, чтобы работала люстра в простонародье, а, соответственно, звуковой и световой спецсигнал, или нет. К сожалению, этого там не прописано. Хотя вы сами понимаете, что самое заметное на дороге в любое время года и в любое время суток, это, конечно же, вот эта самая световая и звуковая. Ну, звуковая, понятное дело, не будет работать, но хотя бы световая. Это то, что прям видно издалека. К сожалению, этого не прописано. И еще самое главное, и в новом регламенте этого не будет прописано. Зато в новом регламенте, например, прописано, что сотруднику ГИБДД нужно составлять отдельный рапорт, если ему предложили взятку. Вот это странный вопрос. Я не представляю, кто сам вот из сотрудников возьмет и пойдет и напишет. Ну да, даже если вот какая-то, я не знаю, вот ради чего найдется там человек, который найдет причину пойти и написать, слушайте, ну, мне кажется, у службы безопасности собственной будет больше вопросов к тому, который чуть ли не каждый день, допустим, каждую неделю он будет писать эти рапорты. К нему придут и скажут, слушай, а что так много пишешь? Почему только тебе одному предлагают? У тебя что, внешность какая-то такая? Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, слушаю вас.
Денис меня зовут. А подскажите, да, пожалуйста, вот такой, значит, вопрос. Можете разъяснить по поводу причины остановки, допустимости остановки и прочее? Потому что, вот смотрите, я будто живу, да, у нас там регулярно на выезды стоят ГИБДД наряды.
Так.
И отлавливают водителей. Я так просто понимаю для себя, они просто нюхают, особенно после выходных, после 23 февраля, кто там употреблял, кто не употреблял. Потому что инспектор прям так тебе в лицо прям смотрит, насколько близко, как будто хочет поцеловать. Ясно, что он тебя нюхает.
Так.
А на вопрос причины остановки, ну, там, проверка документов, операция, там, кооперация и прочее, прочее. Вот это в регламенте, что по этому поводу, можете разъяснить?
Слушайте, ну, смотрите, вот что касается причины остановки, то я вам могу сказать, что причиной остановки может послужить все, что угодно. Если у вас есть желание, то есть каким-то образом не останавливаться, то я вас уверяю, это не получится. Причины остановки могут быть большие. Да, уже анекдотом стала операция «Анаконда», которая проводится, мы уже не знаем с какого года и как она проводится. Но, чтобы вы понимали, для причины остановки может послужить любое внутреннее распоряжение, о котором вы, по сути, ну, можете не знать. И никто вам не обязан в данном случае его показывать. Это то же самое, что несение службы. Вот то, что они стоят в этом месте, это решает руководство. Да, конечно, должна быть бумажка или еще что-то. Да, конечно. Но я вас уверяю, если вы ее попросите, ну, как бы, да, там, она может быть где-то лежать или еще что-то. Пока вы будете делать, она найдется. То же самое касается причин. Если вам говорят, что, да, там, какая-то, ну, проверка документов или еще что-то. Вот у нас в Москве, по крайней мере, сейчас просто так, естественно, никто уже не останавливает. У нас, вспомните, у нас, если идут большие пикеты по Москве, да, и стоит большое количество инспекторов ГИБДД, они все работают по... либо усилению, либо по каким-то акциям. Ну, акциям я имею в виду, да, какие-то производственные мероприятия происходят. То есть они либо работают там по таксистам. И бывает огромное количество мероприятий, которые они отрабатывают. Работают по криминальным элементам, работают по, помните, по джипам работали, работают по... Я не знаю. Отдельно есть технический надзор, который работает по грузовикам и коммерческому транспорту. Есть отдельные мероприятия по старому и ветхому транспорту, по экологическим выбросам, по всему остальному. То есть, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, если вы хотите, грубо говоря, избежать причины остановки, то этого не получится. Причина может быть всегда. И она есть. И то, что там причина незаконная, ну, извините, по крайней мере, у нас совершенно точно не получится вам здесь одержать верх. Причина может быть всегда. Потому что даже элементарное, еще раз возвращаясь, это уже не регламент ГИБДД, а я возвращаюсь к закону о полиции, есть требование полицейского, законное. И проверять документы – это его законное требование. Поэтому как бы ну, не следовать ему, это соответственно, не выполнять законное требование сотрудника ГИБДД. Да, к сожалению, вот так вот, если вы хотели убежать. Но я в этом ничего, честно говоря, странного не вижу или плохого, потому что мне, например, гораздо неприятнее или мне даже стыдно, честно говоря, за тех людей, которые, знаете, выкладывают ролики из серии «Причина остановки». Зачем вы меня... Люди вообще ничего не понимают, не читали, мне кажется, ни одного приказа, ни одной бумажки, я уж не говорю о правилах дорожного движения, но начинают какие-то свои права качать. Я вас уверяю, даже если вы прочитаете этот приказ, этого все равно не будет достаточно. Достаточно для того, чтобы каким-то образом одерживать верх. Правильно? Правильно. Ну и на самом деле вы же сами прекрасно понимаете, что люди, которые там прям действительно беспредельничают в погонах, я таких, честно, не встречал. Я вот в Москве и в ближайшем Подмосковье не встречал людей, которые действительно как-то хамски, превышая свои должностные полномочия, а иногда и преступно себя ведут. Нет, я такого не видел. Бывают какие-то вещи, но это касается другого. Например, смотрите, для чего, как это может вам еще помочь. Я когда открывал водительскую новую категорию, я пришел получать права, и мне сказали, что не дадут водительское удостоверение, потому что у меня висит там 2 неоплаченных штрафа. Ну, опять же, вот та ситуация, в которую попадая, ты совершенно точно понимаешь, когда знаешь внутренний регламент, это полезно. А если не знаешь, так бы я и ушел от этого окошка, пошел бы оплачивать эти штрафы, потом бы еще раз вернулся к этому окошку, и тогда бы уже получил водительское удостоверение. Да, ничего страшного, ну, только время потерял бы. Но, с другой стороны, зачем я тогда вообще приехал? У меня времени же не вагон, правильно? Совершенно точно прописано в приказе, в административном регламенте, который регулирует такую госуслугу, как сдача и прием экзаменов ГИБДД и выдача водительского удостоверения. Там совершенно точно прописан перечень пунктов и оснований для отказа в этой государственной услуге, выполнении этой, этой услуги. И там ничего не сказано о том, что у вас, если у вас неоплаченные штрафы, вы не можете, соответственно, получить водительское удостоверение. Нет, там ничего про это не сказано. Вы можете получить, и вы должны его получить, и вам должны и обязаны его выдать. Да, другое дело, они могут составить по 2.25 протокол о несвоевременной выплате штрафа. Могут? Да, могут, совершенно точно. Но не выдавать вам водительское удостоверение они не могут. Приказ МВД России я, кстати говоря, нашел для тех, кто у меня многие спрашивают, как он в итоге точно называется, чтобы... По джипам всегда работают 84-й. Надо каждое утро есть чеснок 03-й. Да, такие советы небольшие. По джипам всегда работают. Ну, я бы не сказал, что значит по джипам всегда работают. У нас по джипам есть... Знаете, вы наверняка тоже замечали, когда останавливают дорогие черные джипы. Да, как у нас называется? Большой черный джип. БЧД. По БЧД, да, работают. Я не знаю, как это называется. Возможно, это как раз криминальные элементы. Есть такая проверка у ГИБДД. Возможно, вот в рамках этой проверки останавливают только БЧД. Вряд ли это то, о чем говорите вы, по джипам работают. Я когда говорил про джипы, я говорил про какие-то внедорожники, оборудованные резиной нештатной, кенгурятниками, силовыми бамперами, лебедками, светом, дугами, там еще чем-нибудь, да? Вы помните, была большая история, все-таки это конструктивные изменения, многие из которых нужно заносить в свидетельство о регистрации транспортного средства, да, и, к сожалению, тогда была большая проблема. Но сейчас вроде там решили, и послабление есть. Здравствуйте, но обратите внимание, тошнит от бесцельных остановок. Лорд Малва. Ну, слушайте, ну что значит бесцельных остановок? Ну, бесцельных остановок, ну, не может быть. Я не понимаю, когда вы говорите бесцельная остановка. Да, вас остановили и проверили и проверили у вас документы. Скажите, пожалуйста, вы наизусть знаете всю базу угнанных автомобилей? Вы знаете ее? Может быть, именно этой ночью был угнан именно такой же автомобиль, как у вас, и именно такого же цвета? Но в конце-то концов, как бы, вот, честно, я, когда меня останавливают, может быть, я не знаю, может быть, мне везет, и меня не останавливают, и у меня никогда не возникает мысли начать разговор вот этим гнусным голосом с причины остановки, когда у меня все в порядке, а у меня все в порядке. Я показываю документы, и я не знаю, но никогда не было, что мне начинали какую-то лапшу на уши вешать. Честно, ну не было такого. Начинали куда-то разводить или еще что-то. Ну не было. И я совершенно точно знаю, что если я сейчас покажу документы, а документы сейчас показывают, извините, у меня две карточки показалось, сейчас даже не надо лезть за полисом, в который у вас обычно в бардачке лежит, если он вообще там лежит. Даже за этим не надо лезть. Ты быстро показал и поехал. Бесцельная остановка, не знаю, меня от них не тошнит. Может быть, у меня нет этих бесцельных остановок. Но я вам и сказал, если говорю, вот инспектор знает, что сегодня ночью угнали красную Мазду, и вы на красной Мазде. Ну, почему он не имеет права остановить вас и посмотреть ваши документы? Нет? Ну, так, смотрите. Интересно, если водителю предлагают дать взятку, куда надо подавать рапорт 95-й? 90 водителю предлагают дать взятку? Нет. Если вам инспектор 95-й предлагает решить вопрос как-то, ну, тити-мити, соответственно, вы даете, ну, это не рапорт называется, вы даете звонок в службу безопасности. И это очень простой и всем известный способ. Я не знаю, почему вы вдруг сейчас задаетесь этим вопросом. А телефон службы безопасности написан на борту каждого патрульного автомобиля. Никаких проблем, пожалуйста. Дозванивайтесь туда и рассказывайте о том, что вот такой-то вот инспектор, пожалуйста, имя, фамилия, должность, звание. Рассказывайте, не знаю, номер патрульной машины, время, все условия. И вот он, ваш рапорт. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А у меня такой встречный вопрос. Я не могу понять, а почему вообще мы же можем привести опыты зарубежные, той же Беларуси, я не знаю, там, Казахстану. Почему вообще останавливается, вот если правда без причины? Вы говорите, если ничего, ни в чем не виноват, пусть останавливаются, с тобой общаются. Зачем терять время? Зачем это все нужно? Я один раз, когда меня остановили, я у него спросил, у майора, он знаете, как сказал? Он говорит, это Москва, сыночек, это Россия, здесь... Каждая третья, четвертая машина – это либо уголовщина, либо беспредельщина. Я с ним как бы согласен, и в то же время я понимаю, это что, мы в такое время живем?
Да.
Это у нас только так, в Москве,
да.
И все?
Да, 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 да.
Мы же... С этим надо,
да,
смириться,
что, да, мы вы живем... должны... Да, смиритесь, да, смиритесь. Я вас уверяю, люди, которые, вот по моему личному мнению, люди, которые говорят, что устали от бесцельных остановок, да, я сейчас не говорю про конкретного человека, который присылал это сообщение, но мне кажется, в большинстве своем это люди, у которых что-то не в порядке, и они не хотят лишнего внимания. У меня все в порядке. И мне не важно, я не трачу много времени. Рапорты на взяткодателя требовали, был план. У меня приятель во втором СБ ДПС. Серж пишет, 77-й. Слушайте, а почему их требовали ранее, когда это требование, возможно, оно может быть, я могу предположить, но только после 1 апреля этого года, потому что новый регламент вступает именно с этого дня, и именно там прописан рапорт о взятке. Возможно, это было ранее, я говорю. Вот эти все изменения, кстати говоря, да, давайте еще раз. И я же начал и стал вам говорить то, что как называется приказ полностью, те, кто хотят его изучить. Он в открытом доступе есть, пожалуйста, и даже новый проект приказа вы сможете. Сейчас в старой редакции это приказ МВД России от 2 январь, февраль, март, от 2 марта 2009 года номер 185. Этого достаточно. Номер 185. Последняя редакция этого документа 2014 года. Если уж хотите название, прям называется он «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел РФ исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения». Длинное название, но это я просто вам называю его, просто чтобы вы там, если будете отыскивать, не перепутали. Но еще раз, коротко, 185-й приказ МВД от 2.03.2009 года. Новая редакция тоже доступна в интернете, я сейчас не найду ее, вы можете посмотреть, там особенно сильных изменений нет. Еще раз напомню, что новая редакция, она почему вообще сейчас назрела? С 2009 года, хорошо, с 2014, последняя редакция этого 185-го приказа, работает этот документ. Вспомните, пожалуйста, сколько изменений не только в правилах дорожного движения, но и в административном кодексе, в нашей дорожной статье 12 произошло. Извините меня, регламент тоже нужно обновлять. И именно это касается 185-го в данном случае. Очень многое что поменялось, и его нужно реально обновить. Там вообще прописаны старые функции, когда за отсутствие страховки номера снимали. Сейчас такого нет. Естественно, этот пункт просто взяли и выбросили. И вот решили в данном случае отдельно прописать взятки, допустим. Вот это касается главных изменений. Один звоночек приму. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, да. Алло, говорите. Алло, вы в эфире? Да. Ну, хорошо, может быть, даже еще один успею. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, коротко.
Значит, я хочу вам сказать, что вот с вами совершенно согласен, что в последнее время никаких нареканий, вот, например, лично у меня к работникам ГИБДД нету. Остановился, вежливо вышел, показал документы.
Спасибо, спасибо, спасибо за это подтверждение. Я не берусь утверждать, что это у всех. Я рассказываю про свой опыт, вы рассказываете про свой, и вот вам подтверждение. Программа продвижения на этом закончилась. Меня зовут Александр Капков, с вами не прощаюсь.